Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Если у вас есть к радио «Комсомольская правда» военные, военно-политические, да и просто житейские вопросы, желательно, чтобы каким-то образом они были связаны с армией, с военными структурами, пожалуйста, звоните. А отвечать я буду на них вместе с
полковником Михаилом Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай
и набирай 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, бесплатный. Те, кто не хочет сидеть с прижатой к уху трубкой, пока оно не распухнет, набирайте 8 9 6 7 200 ровно 9702, это Вайбер и Ватсап, 8 9 6 7 200 ровно 9702. Или традиционные смски на короткий номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли.
Ну и коротко о повестке дня. Как всегда, мы начнем с разогрева. По вашему же вопросу, это судьба 39-й армии во время Ржевской операции. Это ваша же просьба, внимание. Мы как бюро добрых услуг здесь
это
работаем.
Это точно.
Да, да. Дальше. Дорогие друзья, в тысячный раз просим как можно короче и по сути формулировать свои вопросы. Каждому хочется рассказать свою богатую биографию. Мы понимаем, что не каждый раз вы дозваниваетесь на радио, имеете четко, ясно, коротко формулировать вопросы, но вы, пожалуйста, старайтесь.
Помните, что кроме вас дозвониться и сообщить что-то или спросить хотят еще очень многие.
Да, дорогие друзья. Тем более, что нас очень серьезно вчера и позавчера с Михаилом ругали за то, что мы иногда очень фривольно относимся к тем радиослушателям, которые никак не могут в течение 15 минут сформулировать вопрос, который их интересует. Ну что, договорились? Судьба 39-й армии в Ржевской операции. Поехали.
Итак, если верить нашим учебникам, по которым учат всех школьников, да и вас тоже учили, а особенно нашим кино, битва за Москву закончилась, ну, прям сразу, как только началась, в декабре 41-го года. На самом деле она продолжалась до апреля. Продолжалась наступательными операциями трех фронтов. Западного, отчасти Северо-Западного и Калининского фронта, которым командовал тогда генерал Конев. В ходе этой операции 39-я армия прорвала почти три линии обороны немцев и охватила Ржев. Образовался такой выступ в выступе, потому что немецкая 9-я армия Вальтера Модуля висела вокруг Ржева, нависала над Москвой, и немцы рассматривали этот район как плацдарм для наступления на Москву, а 39-я армия им серьезно мешала. С другой стороны, было понятно, что армия, находящаяся в полуокружении, снабжаемая через достаточно узкий коридор, 27 километров шириной, между городами Белый и Оленина, подвержена достаточно большой опасности, тем более, что проезжих дорог-то было очень мало. Большаки связывали только, по сути, районные центры. А площадь, которую охватила армия в этом месте, достигала 5000 квадратных километров, там вернулась советская власть, все было вроде как ничего, кроме одного. Очень плохо обстояло дело с боеприпасами. Но это вообще был кризис нашей боеприпасной промышленности, и на этот участок был в свое время брошен Дмитрий Федорович Устинов, самый молодой нарком сталинский. К 1942 году положение практически выровнялось с довоенным, к 1943-му в 5 раз возросло производство боеприпасов.
Ну, еще минуту.
Не суть. Немцы ударили под основание этого коридора, пересекли его И армия оказалась в мешке вместе с 11-м кавалерийским корпусом, которым командовал полковник Соколов. Потом рассекла мешок. 3 недели оборонялись окруженцы. 3 недели. Немцы оценивали количество окруженных в 60 тысяч. Ну, почти так оно и вышло. 50 тысяч безвозвратные потери убитыми и пленными. 8 тысяч вырвалось из мешка. Жрать-то, честно говоря, было им нечего. Грубо так сказать. А боекомплектов было максимум по одному на человека или на орудие. Вы представляете, если за 60 километров местное население и бойцы носили на себе боеприпасы для войск. Вот и все. Что они могли накопить для даже такой обороны? Хотя и всерьез готовились к немецким атакам. Ну, а в 1942 году появилось новое веяние командование окруженных армий вывозить самолетами. И генерал-лейтенант Масленников, легко раненый в заднюю ногу, с палочкой подошел к У-2, сел и улетел, оставив армию оставшуюся.
39-ю.
На своего зама, Богданова. Богданов организовал вывод тех, кого мог вывести, 8 тысяч вышло. Но был убит. По сути убит, потому что был тяжело контужен и умер через день в госпитале уже. Так вот, в таком положении оказывались еще 2 армии. Вторая ударная, которой командовал Власов, и 33-я. Который командовал генерал Ефремов. И Сталин, памятуя, что Ефремов тоже оказался в котле, спрашивал и Конева, и Жукова, может, 39-ю-то вывести? Нет, нет, сказали оба они. Зачем? А она же тут вот притягивает на себя немцев. Ну да, она немцев на себя притягивает, а если немцев не притягивать, они создадут резерв для наступления в другом месте, вдруг на Москву. А то, что если армию вывести, она создаст тоже резерв, никто понимать не хотел. Более того, из армии выдергивали части во фронтовой резерв, на усиление. Ну вот, а относительно второй ударной, 33-й, где генерал Ефремов выбрал совсем другую судьбу. Когда за ним прислали самолеты, он погрузил туда знамена своих частей и сказал: «Передайте там, когда вернетесь, я с солдатами сюда пришел, с солдатами уйду». И в окружении, в безвыходном положении застрелился. Вот, пожалуй, и все про 39-ю армию. Ее пришлось переформировать.
Александр Ершов с нами, радиорежиссер. Что касается Владимира Михайловича, все к Тимошенко, дорогие друзья. Ко мне Викторы и все, что Николаевич. Пожалуйста, Миша.
А если Анатолий Иванович?
Да. А тогда будем делить.
Хорошо.
Да. Владимир, Москва, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Я быстренько.
Да.
Значит, сегодня услышал свеженькое. НАТО сделало заявление, что они не готовы воевать или вести войну в условиях городских. Вот. К чему бы это такое заявление сделали?
Вот тотально. С 6 часов утра слежу за новостями, Миша.
Да.
Я это не слышал сегодня. Вот последняя-то пьяная рота на Украине, тут свеженькая.
Нет, о чем вообще речь, я не понял. Вопрос
что там. НАТО не готово его войска вести бои в городских условиях. Хорошо бы, дорогой товарищ,
кто готов?
Дорогой товарищ, чтобы нам источник, чтобы мы поняли, Нюша ли Кривопупкина из какого-то непонятного агентства, или это и Тартас передал, и так далее. Но, тем не менее, такое заявление выглядит очень странно. Зачем же тогда армия, если она воюет только на просторе? Ну, давайте дальше идти. Олег Александрович, ничейный, товарищи. Алло, Олег Александрович, пожалуйста, вам 40 секунд для того, чтобы задали вопрос. Это море времени.
Слушаю вас.
Это мы вас слушаем.
Товарищи полковники, приветствую вас.
Слушаю.
Приветствую. У меня такой вопрос. Имеется в стране золотой запас. Он лежит под спудом. Как мне кажется, никакой пользы. Вот случись большая ядерная заварушка, и золото это никому будет не нужно. А нужен простой продукт. Нельзя ли эти средства направить на укрепление страны и обороны?
Хорошо. Мы ответим после перерыва. Да.
— Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Тут же полковник Михаил Тимошенко. Мы не забыли, дорогой товарищ, ваш вопрос о золотом запасе, который, как вы сказали, должен не в кубышке лежать, а надо его весь, внимание, распотрошить и полностью израсходовать на оборону, на благосостояние российского народа. Миш, Тимошенко, ну что ты думаешь? Давай-ка, наверное,
Я думаю, что, вообще говоря, это толку не принесет. Угу. Потому что, ну, во-первых, выход на рынок с большим количеством золота сразу снизит на него цену.
Раз.
Во-вторых, по сути говоря, золотой запас страны является некой гарантией устойчивости ее валюты. Два, то есть рубля. Ну и в-третьих, а что толку-то, что мы превратим его в деньги? Вопрос, в какие и кто эти деньги разворует?
Ну, ты видишь, человека изжога мучает. Тонны золота лежат без дела. Их же надо в дело пускать ради процветания России. Миш, ну что делать? Ну, давай-ка, может, обратимся, чтобы эти тонны куда-нибудь
ну,
пустили.
Ну, тогда надо кому как.
Ну, чтобы остались вообще как, без золотого запаса.
Да. Миш, а? Как у нас зовут-то этого министра финансов? Вот это к нему.
С милой фамилией, по-моему. А с Луянов, конечно.
Ну, да.
Да. Ну, мы что, поговорим по поводу этого предложения?
Конечно.
В общем, долой золотой запас России. Едем. Геннадий, Ростов-на-Дону.
Геннадий, Ростов-на-Дону. О насущном. Старенький уже стал. Об афганских льготах вспомнил уже. Ну, жизнь подталкивает. В город городские чинуши говорят об удостоверении старого советского образца. Постановление ЦК КПСС, ВЦСПС. Военкомат сегодня пошел, говорят, да нет, вам надо поменять, но вам надо запрашивать в архив в Подольске. В личном деле офицера запаса, ну, в двух, и в областном, и в районном, все записано, что...
Твою мать! Значит, дорогой мой, как вас зовут?
Геннадий.
Геннадий, пожалуйста, вы компьютером владеете?
В ремонт сдал, жара в Ростове.
Попросите, немедленно, вот когда примонтируют, немедленно, только фамилию военкома и этой чиновничьей сволочи, которая вам это сказала, обязательно фамилию, имя, отчество назовете, да? А мы попытаемся...
Ну, крови не хочется, ну как? Как вот и тогда, мы вас туда не посылали.
Да, так, а нет, но это уже на выворот, дорогой Геннадий. Так что ремонтируйте компьютер и будем работать. Может быть, прямо отсюда с Тимошенко позвоним прямо этому подлецу, который там вас так вот издевается над ним. И, может быть, поможем решить проблему. Спасибо, дорогие друзья. Мы обогащаемся такими звонками и знанием жизни.
Андрей. Здравствуйте, Андрей. Слушаем вас.
Добрый вечер. Младший сержант запаса Андрей Моисеев, город Москва. 61 год мне.
Так.
Я хотел спросить, ну, коротенько просто. Вот отличник советской армии, нагрудный знак, вот у меня в военном билете написан. Является ли он
нет.
как бы наградой?
Нет, на... нет, 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 не является. Нет, и никаких льгот не дает.
Нет, да. Да,
ну, это же
да.
ведомственное, Министерство обороны.
Ну, ведомственное, ну да. Ну, и что ведомственное? Ну, у вас ведомственная медаль может быть юбилейная. Может, вы за это тоже хотите, чтобы вам приплачивали?
Нет,
да?
нет,
я тоже не хочу. Я знаю, что это ведомственная награда. Вот сколько сейчас получили за Крым? Это что ж, все ждут с протянутой лапой, чтобы деньги платить?
А если министр обороны тебя поцеловал в уста сахарные да. лично, так что дальше?
Там вот я ездил недавно с одним афганцем. За орден приплачивают, говорят, еще. Едем, Татьяна. Татьяна Ижевск. Что-то знакомое, родное.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
здравствуйте, Татьяна. Дорогие, любимые товарищи полковники. Виктор Николаевич из Ижевска, из славного города Ижевска. У меня вопрос и предложение. Уважаемый Виктор Николаевич, совсем недавно вы вели юмористическую передачу с Винокуром. подскажите, пожалуйста, в ближайшее время под вашим чутким руководством предполагается что-нибудь такое же интересненькое? И предложение. Совсем недавно вы отвечали на вопрос и давали краткую информацию по поводу Ижевско-Воткинского восстания. У меня предложение посвятить целую передачу, потому что только вы можете так интересно рассказать о таких интересных тайных страницах.
Спасибо. Спасибо, Таня. Спасибо. Значит, передач в плане очень много, интересных людей очень много. Будет возможность обязательно. Ну, слушайте радио «Комсомольская правда». У меня офицер ФСБ Дмитрий Ковалев сейчас будет в эфире. Очень любопытные вещи вам будет рассказывать, которые никогда не вы не прочитаете нигде, кроме вот «Услыша и живые хвост». Михаил...
Здравствуйте, тезка из Твери. Слушаю вас. Тимошенко моя фамилия.
Ну, ребята.
Михаил.
Вырубаем мгновенно, немедленно, все. Это что, нам из пьяной роты с Украины звонят, что ли?
Да нет, из Твери, ты что?
Да. Привет, кто у нас в эфире? Юрий, добрый вечер.
Юрий, добрый вечер. Я просто-напросто звоню вам. Сейчас вчера вам звонили, там с Афганистана тоже. Удостоверение никак не может сделать советского там на российское. Сегодня вот сейчас человек позвонил тоже. Я просто говорю, что это ложь. Я простой тоже, как афганец. Элементарно. Это все получается. Просто это отправляют сейчас в Петербург. В Петербург приходит через 3-4 месяца это удостоверение. Получаешь, приходишь...
А почему именно Петербург, дорогой мой человек? Почему именно Петербург?
Не знаю, почему. Потому что сказали, Петербург это делает все. Это все в военкомате говорит. Не в Подольске это делают в Петербурге. Петербургский архив делает. Вот я буквально получил 2 месяца там назад. У меня был тоже советский, все нормально.
В следующий раз, когда вы нам позвоните, пожалуйста, обнародуйте адресок. Ведь тысячи, десятки тысяч людей.
Это интересно, а это не архив военно-медицинской академии?
Вот не могу вам сказать, да. Просто-напросто. Вот.
Вы нам адресок продиктуйте, вот приготовьте, в понедельничек мы с удовольствием услышим продиктованный вам адрес. Договорились, мы людям поможем, в этом наш смысл жизни, а? Хорошо? Спасибо. Конечно. За наводку, дорогой, обязательно.
И не нужно просто-напросто, это военкомате, они буквально знают, им тоже объясняют, что это делается 3-4 месяца. Обязательно они все получат. Прямо такую историю сделали. Ой, нам удостоверения не могут дать. Да, такие
отлично,
там,
отлично, дорогие друзья. Вот в этом польза военного ревью. Мы такой вот военный исход организуем и друг другу будем помогать. Что и Владимир. Я молчу, Миша. Ты же Владимир.
Владимир, добрый день, слушаем вас.
Добрый день, товарищ полковник. У меня такой вопрос. Вот в прошлом году мы заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве с королевством Свазиленд. Единственное королевство в Африке, как пишут, у короля там 80 жен, там и еще 200 детей. Ну, то есть очень продвинутая демократия. Еще заключили в этом году соглашение с Руандой. Беднейшие страны Африки. Они с нами, опять же, за оружие не рассчитаются. Мы подготовим их специалиста, дадим...
Соглашения какие? О поставках оружия?
В военно-техническом сотрудничестве, да. На сайте МИД предусматривает обучение, ну, естественно, там...
А откуда вы так уверены, что они не рассчитаются за оружие? Это раз.
А это беднейшие страны мира.
Понятно. А вы понятие о кредитах имеете или нет, а?
Если связанный кредит, то, значит, допустим, кредит считается деньгами, выданными стране какой-то, тому же Свазиленду, а на самом деле он передается нашим оборонным предприятиям, которые изготавливают вооружение.
И все спокойненько, и закусочка на бугорке. Не все так страшно.
Михаил, здравствуйте еще раз.
Михаил, вечер. Да, приветствую. Да.
Проблема, добрый вечер, да. Товарищ полковники. Вот у меня такой вопрос, может, серьезный, может, не серьезный. Вот у нас высокоточные ракеты, я не знаю, баллистические там или крылатые. А вот как они вот с погодными условиями реагируют, допустим? Вот раз пошел фронт какой-то там, ну там гроза или еще как, отклонения какие, кто это
проверяет? Да никак, они на это не реагируют.
То есть вообще вот по нолям, в точку и все?
Да, конечно.
А если гроза?
Ну, а гроза что? Допустим, ну и гроза, и, извините, хрен с ней, потому что у крылатой ракеты, которая ниже уровня грозы летит, у нее все равно корректировка стоит, допустим, либо по ГЛОНАСС и GPS, ну, а кроме всего прочего, и по рельефу местности.
Вот когда российский офицер пьяный в дрибадан, да, и плохо ориентируется, он же все равно идет домой, попадает в дверь. Вы понимаете, что как гроза ли, ветер, ночь. У него есть полетное задание. Ему ничего это не... Дорогие друзья, Михаил Тимошенко, Виктор Баранец удаляются на парочку минут, потому что будут, наверное, новости. Давайте, Саша, переключимся на новости. Пожалуйста, Саша.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы переходим ко второй части военного ревю. Мы это Баранец Тимошенко, а сейчас нам...
Здравствуйте, там... Владимир из Белгорода. Слушаем вас.
Владимир.
Добрый вечер, товарищи полковники.
Добрый вечер.
У меня вопрос по Украине. В последнее время опять заговорили про этот сайт «Миротворец».
Да.
Вот. И они взяли попросить через вашу передачу наших, ну, не наших хакеров, чтобы они скрыли этот сайт и поместили туда личные данные. Ну, например, Герасенко, Авакова, ну, и всех, и Крикунов, и боевиков Украины. И пускай они там потом разбираются между собой, кого убирать, кого не убирать.
Неплохая идея. Мы обратимся к соответствующим службам. Нам действительно надо таким зеркальным образом нагадить, чтобы они потом пришли с белым флагом, сказали: ребят, давайте не будем это делать. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Александр Ершов, Виктор из Ростова-на-Дону.
Тёшка, вот ты привет. Видишь как.
Да, да, все, в жизни справедливость есть, оказывается. Виктор, откликаемся. Ростов близко, вон уже вижу. С Дона выдачи нет. Поехали. Виктор не откликается, вырубаем. Да. Почему спите, Виктор? Почему спите?
Да. Приговорится вечер, ваша передача.
Привет.
Звонил мой земляк отсюда, с Ростова. Вы хорошо обозвали, говорится, некоторых товарищей, которые ответственны за порядок. В частности, начисление, говорится, пенсионном. Запишите, пожалуйста, я вам сейчас скажу фамилии. Имя и отчество.
Не-не, ну народ же не поймет. Начисление, куда, чего. Дорогой мой человек, надо же народу все разжевать.
Какого народа имя и отчество?
Да.
Я готов вам предоставить сейчас сведения. Я вчера был только у
сведения на полтора часа или нет? Давайте, мужики, учите сконцентрировать информацию. О чем ваш звонок?
Вопрос.
Да.
Неправильное соответствие с нарушением законодательства определяется... Выслуга лет на пенсию. Конкретно.
Куда пропал-то?
Все, пошел листать. До свидания. Нет. Дорогой мой человек, к этому надо очень готовиться. Дорогой мой человек, вы знаете, сейчас опять меня материть и по кочкам будет народ нести за то, что я долго разговариваю, и ни хрена никто ничего не понимает.
4 минуты.
Нельзя, уже 4 минуты. Все, до свидания. Ростов, готовьтесь, пожалуйста, получше. Веса. Владимир, поехали. Владимир, пожалуйста.
Это мне один знакомый в 2007 году говорил, что он служил там, где в Косово запускают. У них была установка такая, что это, ну, уничтожать спутники каким-то лучом, это тарелка, чаша такая.
Вранье, забудьте.
Все, ответ получен. Великолепный ответ. Коротенький, ясный, лапидарный. Олег Воронеж. Воронеж на проводе. Вопрос. Раз, два, три. Вырубаем, вырубай, вырубай, вырубай. Вырубай. Ну, нельзя же. Дорогие друзья, мы тут... кто следующий, дорогие друзья? У нас здесь не сонное царство. Сергей Новосибирск.
Здравствуйте, Сергей, слушаем
Врубаемся
вас.
Сразу. Сергей Новосибирск, здравствуйте.
Вот Наполеон, когда пошел в 12-м году, то он первым делом пошел на Питер. А почему, что там, сражение было какое или что? Почему он отвернул и пошел потом
не
на Москву?
Не ходил он на Питер.
Это что?
Он просто переходил Неман. Да, это было.
Но Неман – это очень далеко от Питера.
Да.
И академик Торле, по-моему, об этом что-то не писал. Да?
Да. А он просто не знал.
Да, конечно, да. Сашенька, Вадим Саратов. Вадим Саратов.
Здравия желаю, Саша.
Здравия желаю, да, привет.
Вопросик такой вот у меня. Вот как вы дослуживали, когда в 90-х годах в российской армии? Они потом уезжали на Украину, но они дослуживали, чтобы пенсию российскую получать, военную.
Так.
Вот сейчас интересно, получают они ее?
По закону должны.
По межправительственному соглашению они получают пенсию страны пребывания. Там, где они непосредственно находятся на пенсии. Вы поняли?
На Украине, да. Если вот да. Те же полтора.
А был период, когда хитрожопые хохлы приезжали в Россию получать пенсию, нашу пенсию. Потом правительство упорядочило этот вопрос, дорогой мой человек.
То есть сейчас не получают они, да?
Они свою украинскую
гривну
получают. Да, да. Да.
Самая устойчивая валюта в мире, вроде тугрика.
Да, Игорь, Миша.
Здравствуйте, Игорь, слушаем вас.
Игорь, да, пожалуйста.
Добрый вечер, товарищ Петр.
Добрый.
Вопрос разъясните, пожалуйста. Вот недавно праздновали день ВКС. Летуны опять его себе забирают. Вот они объясняют, что ВКС это ВБС, там и все. А нас куда дели?
А вас это кого?
Противовоздушной обороны. И того,
а что у нас день нет. ПВО исчез, будем говорить. Да, его нет уже, ни хрена. Вообще ПВО нет, да, пей водку один выпей, поймаешь. Это я помню, солдатиком служил, меня так расшифровали. Скажите, вы день ПВО отмечаете или нет?
А естественно, да, второе воскресенье апреля, но это же
неофициально. А чем вы недовольны, говорите, а нас куда-то... Вы еще раз выпить хотите?
Ну, что-то? Летом, понимаешь, весной еще холодновато, а летом самое оно.
Я не понимаю, но есть же день ПВО.
Второе воскресенье апреля.
Все ясно, дорогой мой товарищ. Значит, что касается ВКС. Миша, действительно получается странная вещь. У нас ВКС, по-моему, 1 декабря указом президента.
Было.
Куда вошло... Нет, вот ВКС.
Да, а флаг у них сделали один.
Да. А теперь же день ВВС. И вот уже...
Его празднуют трижды.
Мозги в раскоряку.
В августе, в декабре. Ну, в общем, как только купят водки, так и празднуют.
Хорошо.
Нормальное явление. Что-то.
В общем, день ПВО есть, днем ВКС будем разбираться. Дорогие друзья, мы продолжаем. Олег нам дозвонился.
Если в свидетельстве о болезни в армии написано, заболевание получено в период прохождения военной службы, это добавляет что-то к пенсии по инвалидности потом?
Если получена инвалидность.
Во время службы.
Если она получена, да.
Да. Во время службы, да. До недавних времен это платилось. А что, вам прекратили платить? Тогда я вам скажу, есть хитрость такая, когда начали статьи менять инвалидности, чтобы экономить на вас. Это было, и проявляется это в последнее время. Мы об этом говорили с Тимошенко открыто.
Нет, человек болел во время службы, после службы обнаружилась инвалидность. Ну и все, привет. К сожалению.
Юрий, Тюмень.
Да, здравствуйте, товарищи полковники.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Вот некоторое время назад Министерство обороны опубликовало информацию, что причины катастрофы Ту-154 над Черным морем практически определены. Но прошло уже достаточно времени, а официального заключения по этому вопросу нет.
К великому сожалению.
Пока нет.
К великому сожалению, действительно так. Свары идут не на жизнь, а на смерть. Сколько там матюков, что бумага горит, да, от аргументов, нам не перечислить. Не могут сойтись они на одном официальном выводе. Не могут, дорогой мой человек. Вот такая ситуация. Едем дальше.
Миша. Здравствуйте, Михаил из Белгорода. Слушаем вас.
Добрый день.
Белгород Михаил Никифорович Бредихин, мне 80 лет. У меня житейский вопрос такой. Во времена Салтыкова Щедрина... Не лезь, я говорю.
А что там жена вас терзает? А ну, уберите
ее. Она разговаривает с радиоприемником.
Что-то подсказывает по радио.
Качалки нет рядом, что ли? А ну, да, поехали.
Во времена Салтыкова Щедрина один мужик, двух генералов мог прокормить.
Ну, да,
такой.
Да.
Сколько мужиков надо сегодня, чтобы одного депутата Госдумы прокормить?
Смотря какую вы зарплату имеете в виду. Если учитывать, что у них 450 тысяч
и 360 зарплата, на руки. И 360 на руки. А если... средняя зарплата у нас по статистике 36. А сейчас даже 40 тысяч.
Делим 450.
Получаем 9 мужиков.
9 мужиков. Все, ответ. Полковник Тимошенко блистательно. Давайте зачетку. Александр Ижевск.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Я хотел вопрос задать Виктору Николаевичу персонально. Значит, вопрос вот такой. Вот вы частенько бываете на официальных мероприятиях, там, значит, представляете каких-то службы, там, ну, в общем, и раньше было.
Самую большую службу, которую представляю, «Комсомольскую правду». Едем дальше.
Ну, хорошо.
Да.
Я, значит, хотел спросить, когда вот вы там бываете на официальных мероприятиях, бывает ли такое, что там какие-то рекомендации дают, как сидеть, как стоять, в чем одеваться и так далее.
Да, дорогой мой человек. Ну, например, дорогой мой человек.
Вот
недавно была армия 2017, да? Да. Приходят генералы, чины, иностранные военные атташе, заместители министра обороны, и вдруг из толпы идет девочка брать интервью заместителя министра обороны. На ее босых ногах резиновые шлепанцы, на ней рваные джинсы, майка с торчащими сиськами до подбородка, и только бычка не хватает.
Что до подбородка?
Да,
что торчит до подбородка? Ты не пояснил.
Извиняюсь. Да, бычок до подбородка. Ну вот вы представляете себе, смотрят люди, это канал, серьезный телеканал, и вот человек в таком виде подходит. И абсолютно правильно Министерство обороны, Департамент информации сказал: дорогие друзья, имейте совесть, если вы берете интервью, то соблюдайте хотя бы элементарный дресс-код. Полковник Баранец, на ваш ответ, на ваш вопрос ответ закончил. Поехали. Михаил опять.
О, здравствуйте, Михаил. Слушаем.
Добрый вечер, уважаемые товарищи полковники в отставке. Вопрос. Министр обороны, я предполагаю, знает положение дел с денежным содержанием военнослужащих, пенсионеров и прессовутых 2%. Я не повторяю, а говорю, я не касаюсь Думы. Я говорю о министре обороны. Если он знает положение дел, он ставил этот вопрос о повышении перед президентом, перед Верховным
Минимум.
А вы как думаете? Минимум вот. Раз в месяц.
Да, минимум раз в месяц. Да, минимум раз в месяц. Судя по тем высказываниям, которые Сергей Кужевич делает на общественного совета, на коллегии министерства, и знает про гражданский персонал. Дорогие друзья, вот я представляю, Миша, ты президент Российской Федерации, я министр обороны. Прихожу тебе и говорю: Михаил Владимирович, мать твою,
ты
так,
опять про деньги.
Когда вы, блин, заплатите? А ты скажешь: Виктор Николаевич, а где деньги брать, а?
Да, у кого?
Да, у кого? Да, у кого забрать, да.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Добрый вечер, дорогие товарищи. С вами в эфире полковник и баронец Тимошенко. К нам дозвонился Владислав из Ижевска. Ижевск сегодня второй раз уже, да.
Ага. Добрый вечер, товарищи офицеры. Александр, да. В частности. Насчет праздников ВВС, ВКС и ПВО. Ага. Я служил 85-87, начинал пулеметчиком.
И пошла биография минут на 15. Нет, хорошо, нет. Молодец.
Буквально
да.
40 секунд. Ага. Дальше СПГ-9, ВТБ, взвод танковых башен на китайской границе. Я праздную День артиллериста, 19-го День танкиста и День пограничника.
И правильно, мы вас поздравляем.
День защитника Родины. Вы что, предатель? А как же не выпить День защитника Родины? А?
Так, вопрос, товарищи офицеры. А если вам позвонит кто-нибудь, как Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, если кто-нибудь Виктор Владимирович?
Было такое. Было.
Мы делим пополам.
И Михаил Николаевич уже был.
У нас уже называют, допустим, Михаил Николаевич, а меня Виктор Владимирович Михайлович называют. Ничего, мы тут как-то разбираемся. Ну что, дорогие друзья, наступает чарующий момент нашего общения, ваши письма.
Почему об уходящих из жизни героях Великой Отечественной, как правило, ничего не сообщается, в то время как они столь уж выдающиеся актеры и актрисы регулярно? Есть ли возможность на вашей передаче возместить этот пробел? Возникает, Владимир Васильевич спрашивает, возникает у меня такой вопрос. Героев Советского Союза за время Великой Отечественной войны звание присвоено 12 тысячам человекам с хвостом. Угу. Если хотя бы половина из них жива, еще.
Да. Письмо из Соединенных Штатов Америки.
Попробуйте закрыть.
Письмо из Соединенных Штатов Америки. Люди, я еврей. Так. Живу в США, но меня коробит, как легко вы говорите «хохлы». Завтра на всю страну вы будете говорить «жиды». Куда вы катитесь? К чему вы склоняете вашу аудиторию? И после этого вы можете говорить о славянском братстве. Вы должны быть образцом для вашей аудитории и поправлять было звонящих. Уважаемый товарищ гражданин Соединенных Штатов Америки, когда мне какой-нибудь американец хоть раз скажет в эфире или наяву слово «рашка», я вас вместе с ним смету раз и навсегда. Только не знаю, где, в Атлантическом океане или в Тихом, я с вами покончу. Вот мы работаем совершенно симметрично. Нас оскорбляют, и мы будем оскорблять. Точка, хватит, я заговорился.
А каково ваше мнение о новом сроке Ковачкова? За что добавили?
Владимир Васильевич передал на свободу по мобильнику обращение к свержению власти. Это после того, как он сначала получил 12, потом 8. А сейчас он через маляву, это называется, Миша, да. На свободу передал маляву к насильственному свержению законной власти. Ему добавили полтора года, да.
А вот опять Вован из Москвы спрашивает нас о том, как бы учинить импичмент президенту. И говорит, что он незаконно, с его точки зрения, отправил военную полицию в Сирию.
Аргументы. Итак, первый.
Ну, во-первых, не понимаю, почему незаконно. Военная полиция есть часть вооруженных сил России.
Вован, записывай крупным шрифтом и повторишь на ночь 30 раз. Слышишь?
Значит, для начала мы получили приглашение Асада.
Асада, да. Да,
а
да.
Потом Путин получил согласие
Совета Федерации.
Совета Федерации.
Вован, писать стоя. Дальше,
и
Миша.
Учить стоя.
Да, и учить стоя. Завтра доложишь.
Раз военнослужащий и согласие Совета Федерации получено, то какое же это нарушение Конституции? Вован.
Алло. Так, как понимать, Михаил Тимошенко.
Давай.
Великолепно, Миша. Михаил Тимошенко сказал, был ранен в заднюю ногу. Как это понимать?
Ну, потому что у некоторых есть передняя нога и задняя. А товарищ Масленников выбрал вот такой путь. Он спас жизнь, но не честь свою. Ага. У него вся карьера протекала в рамках НКВД. Сначала в погранвойсках, а потом просто был замнаркома Белоруссии.
Вот здесь товарищ уже пятый раз жутко страдает, почему военным прокурором был назначен гражданским человек по фамилии Петров. Как это может сказаться на работе военных? военной прокуратуры, насколько эффективно она борется. Спасибо за ответ. Дорогой мой человек, понятно, что главный военный прокурор назначен потому, чтобы не быть связан никакими коррупционными смычками с силовыми структурами.
Если в армии США стройбат Олег Киров, нет Олег Киров из Кирова, нету стройбата, у них строят, если что, инженерные войска.
Так, едем.
Скажите, пожалуйста, что было практичнее в реальных боях, наш ППШ или немецкий Шмайсер? Наш ППШ.
Угу. В каком состоянии сейчас РВСН? В хорошем. Уважаемый Борацец, расскажите о себе. Очень интересно. Открывайте Википедию, там все про меня написано, кроме четырех грубейших ошибок.
Сколько раз отправлял платные СМС с конкретными вопросами? Если честно, досадно, вы зачитываете такую бурду, а конкретный вопрос не озвучиваете. Это какой конкретный вопрос? А об условиях службы в Арктике, что ли? Ну, мы собирались вам предложить об этом на следующей неделе. Теперь придется еще через неделю отложить. А все остальные вопросы отвечены.
Обязательно, обязательно. А идет тут спор, Миша, о том, что Курильские острова отошли Японии, кажется, пишет в 875 году. Ну, это, видно, японец пишет. В ответ на владение Сахалином. Дорогие друзья, это сложнейший вопрос. Читайте, читайте законы, читайте постановления, читайте договор Сан-Франциско и не будете задавать вопросов. Это очень легко делать.
А если заглянуть еще поглубже, то окажется, что, вообще говоря, Хоккайдо был территорией Российской империи. Они даже дань платили. Олег из Липецка, давай. Пожалуйста, ваши вопросы формулируйте как-нибудь более внятно. Не могу понять.
Почему в России перестали поддерживать бомбоубежище? Наверное, потому что верят, что не будет войны. Точка.
До какого предельного возраста пребывает в запасе офицер звания подполковника? В военкомате сказали, что до 65 лет. Это правда? Не-а.
Да. Офицер любой в запасе до 60, а потом в отставке. На Украине читались о сносе всех памятников Ленину. Всего 1200 памятников. Я думаю, самый большой памятник Ленину на Украине – это сама Украина. Украина. И этот памятник пока не снесен. Ну что, хорошее образное мышление. Но самый большой памятник Ленину стоял, по-моему, на площади Дзержинского в Харькове.
Вот да. Вы правильное возмущение выражает человек. Главное, что никому не стыдно. Гражданский персонал вооруженных сил, оклад 7 тысяч рублей за месяц, количество рабочих часов до 180. Главное, что никому не стыдно, Ставрополь. Конечно. А потому что те, кто решает этот вопрос, они же пользуются отчетом Госкомстата. 36 тысяч средняя зарплата. Вы чего в самом деле?
Вот здесь. Будет ли Третья мировая война? Спи спокойно, дорогой товарищ, не будет.
А если и будет, то не успеешь об этом узнать.
Вы первым узнаете из военного ревю, да. Что там у тебя еще толкового, Миша?
Толкового, смотрим.
Да. Так, Виктор, докладывать тебе завтра в коридорах Кремля будут. Это вот из разряда я буду читать идиотские вопросы, звонки идиотов. Я буду специально выводить так, в отдельную ветку.
Предложение отправлять психов в дурку еще до того, как они позвонят, мы реализовать не сможем.
Ага, дальше что? Да, вот интересный вопрос. У жителя Рублевки и слесаря из Челябинска родина и отношение к ней одно и то же. Вот интересный вопрос, дорогие друзья. А что, в зависимости от того, где ты живешь и отношение к родине? Тогда у тебя нет родины, если у тебя разные отношения. Государство отношения, конечно, разные.
Запись в офицерской книжке «Командир пулеметной роты» – это должность. В батальоне была.
До понедельника! Всего доброго!
Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне. Нарисуй мне портреты погибших на этом пути. Покажи мне того, кто выжил один из полка. Но кто-то должен стать дверью, а кто-то замком, а кто-то ключом от замка. Да-да. Небо. Между землей и небом война. Never, never.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.